слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать радио Крым Реалии всеми удобными способами. Итак, есть АМ-549, да, есть 105,9 FM круглосуточно, есть трансляция в Ютубе, прямо сейчас идет, и я вижу ваши комментарии, есть трансляция в Фейсбуке, есть наш Твиттер радио Крым Реалии, присылайте туда темы, которые вы считаете, что нам стоило бы разобрать. А мы начинаем следующую тему, и это тема, которую можно обозначить так: долг платежом красен. Нужно ли будет, например, отдавать долги, которые есть у крымчан перед украинскими банками, дважды? Потому что сейчас уже есть какие-то коллекторские компании, которые эти долги якобы собирают, но ведь мы помним, что Украина не признает никаких актов, которые произведены или там совершены на территории оккупированного Крымского полуострова. Вот это все будем разбирать в ближайшие 25 минут. Начинаем.
Тема дня.
Итак, в аннексированном Крыму есть российский фонд защиты вкладчиков. Нужно ли крымчанам отдавать кредиты, которые взяты в украинских банках еще до оккупации? На каких основаниях подконтрольные Кремлю власти Крыма готовы списать жителям полуострова долги по этим самым кредитам? И самое главное, независимо от решений этой самой оккупационной администрации, кредиты брали в украинских банках. Не придется ли их возвращать второй раз? Вот эту тему обсуждаем с вами, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, номера телефонов 8 800 10 06 926. Позвоните и расскажите, как ситуация с вами или с вашими друзьями и знакомыми. Вдруг у вас есть кредиты, которые вы вернули, не вернули, возвращаете, не возвращаете. Вдруг у ваших друзей и знакомых такое есть. В общем, ваши мнения очень важны сейчас. А сначала материал, который подготовили наши коллеги.
Крым в центре внимания.
Крымчане не хотят погашать кредиты, взятые в украинских банках до аннексии полуострова. Такое заявление 25 января сделал советник исполнительного директора российской организации «Фонд защиты вкладчиков» Андрей Руденко. По его словам, крымчане практически не обращаются в фонд с заявлениями о реструктуризации долга. Также Руденко заявил, что на полную силу закон о прощении задолженностей заработает в феврале. Сейчас организация готовит рекомендации для внесения правок в законодательство. В 2014 году после аннексии Крыма президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не беспокоиться о долгах перед украинскими банками.
Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно.
Однако в 2015-м Госдума приняла закон, согласно которому крымчане все же обязаны вернуть кредиты, но выплачивать их жители полуострова будут российским компаниям. Тогда подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заверил, если жителям полуострова и придется выплачивать кредиты, то для них будут созданы наиболее благоприятные для этого условия.
Пока что все заморозить. При любом раскладе, то есть проценты после 16 марта 2014 года, проценты пеню не начислять при любых условиях, аресты на имущество не накладывать, то есть в данном случае. Да и решать это все именно с точки зрения заключения соглашений, дополнительных кредитных договорам, но с уполномоченным органом, который будет назначен правительством Российской Федерации.
Осенью прошлого года подконтрольный России парламент Крыма подписал закон о списании долгов по кредитам, взятых в украинских банках до аннексии полуострова. Тогда спикер Владимир Константинов утверждал, должникам будут прощать суммы до 5 миллионов рублей, то есть почти до 2,5 миллионов гривен. Долги простят социально незащищенным гражданам, в том числе людям с инвалидностью, неработающим пенсионерам и опекунам несовершеннолетних. В остальных случаях предусматривается снижение суммы задолженности. При погашении 20% от суммы должнику обещают простить весь кредит.
Крым в центре внимания.
Так выглядит ситуация. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06-926. И журналисты Крым Реалии, естественно, запрашивали официальный комментарий у представителей Приватбанка, поскольку название этого банка уже прозвучало, и действительно это был самый массовый банк, у которого было больше всего, в том числе, кредитов на территории Крымского полуострова до аннексии этого самого полуострова. Итак, до аннексии в этом банке обслуживалось очень большое количество крымчан. Сотрудники финансового учреждения от комментариев воздержались и объяснили, что любая публичная информация по задолженностям крымчан может навредить идущим сейчас судебным разбирательствам. Такая официальная позиция, так сообщили нам сотрудники Приватбанка. И мы начинаем разбирать эту тему. Еще раз напоминаю, вы можете звонить нам по номеру телефона 10-06-926, а у нас на связи Виктория Жуковская, глава Координационного совета правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что у вас есть практика, в том числе судебных разбирательств, по долгам крымчан перед украинскими банками и фондом вкладчиков. Как решаются эти вопросы? Поскольку, ну, действительно, я тоже очень много слышал, что хорошо, сейчас нам скажут, выплати 20% кредита, взятого в украинском банке, тебе якобы его спишут, но вряд ли это признает, или не факт, что признает сам украинский банк, который будет все так же продолжать начислять, я не знаю, там, проценты и считать, что этот человек все равно имеет долги.
Ну, еще раз здравствуйте, еще раз хочу сообщить немного о себе. Я являюсь тем экспертом по интеграционным процессам Крыма в правое поле Российской Федерации, поэтому более 3 лет, вот уже почти 4 года, и в судебных вопросах, и во внесудебных вопросах мы защищаем права крымчан, независимо от того, под какой юрисдикцией они находятся, да, но личное поле, понятно, граждан Российской Федерации, новых. Смысл долгов, о которых вы говорите, по большому счету, уже как бы списан даже в международном публичном праве, потому что срок исковой давности по долгам со стороны кредиторов является 3 года. Поэтому более 3 лет уже прошло с момента, как банки украинские ушли с территории Крыма, тем не выплатив вклады. Этот момент я тоже как бы хочу подчеркнуть. Не выплатив вклады. Для того, чтобы не поднимать социальную напряженность, Российской Федерации здесь, да, был создан фонд защиты вкладчиков, который выплатил за счет украинских банков вклады, ну, не всем, но в принципе, да, вклады вкладчикам, но не более 700 тысяч, то есть такую гарантийную сумму. А все остальное, у кого были вклады больше, допустим, в Приватбанке, вкладчики должны получить после продажи имущества Приватбанка. Вот уже более 3 лет вкладчики, конечно, получить это не могут. Мой сосед, допустим, Ефим Моисеевич, он говорит: Виктория, если мне будут выплачивать вот так по 40 рублей в месяц, то мне надо жить еще 60 лет, чтобы получить весь свой вклад. Поэтому, конечно, актуальны продажи имущества Приватбанка на территории Республики Крым в связи с тем, что вкладчики должны получить полностью свои вклады. Однако есть еще такая правовая коллизия. Если Приватбанк на момент национализации имущества Коломойского, да, принадлежал Коломойскому, то сейчас он является государственным, принадлежит государству Украина. Может быть, по моему мнению, вот такие задержки с продажей этого имущества, оно уже по большому счету является собственностью Приватбанка, а не Коломойского лично. Эти квартиры и так далее, это залоговые квартиры там в Ялте, на Южном берегу. Поэтому вот это ответ-вопрос по поводу банка. Теперь по поводу фонда. Значит, фонд защиты вкладчиков, по большому счету, выплатил вклады и гарантированно должен был каким-то образом решить вопрос с возвратом через кредиты банков украинских.
Угу. И как сейчас с этим происходит? Поскольку, ну, действительно, много разговоров о том, что даже если, конечно, вот вернуться, то придется платить дважды.
Огромное количество Остапов, Бендеров, обладающих информацией о долгах крымчан, которые просто писали письма, получали деньги, угрожали крымчанам. Но я вам хочу сказать, что местные власти наши, они как бы гарантировали крымчанам на эту тему спокойствие. И по большому счету массово крымчан здесь долгами никто не мучает, кроме фонда защиты вкладчиков, который незаконно в 2014 году наложил аресты, о которых до сих пор еще половина крымчан не знает, на квартиры, недвижимость крымчан, у которых были кредиты, не арест, а обременение, типа запрет на право требования, кредиты в украинских банках. И если бы этих обременений и арестов на имуществе крымчан не было, то, я думаю, не было бы этих скандалов, не было бы этих постоянных вопросов поднятия, да, что происходит, как быть. И то, что произошло сейчас в Севастополе, имеется в виду, что законодательное собрание пригласило на заседание по жалобе жительницы Севастополя, которая 4 года не может понять, откуда у нее наложенное обременение на ее квартиру. Она говорит, я готова погасить кредит. Однако банк, я не помню, форум или какой, уже давно приказал жить уже и на Украине, понимаете? И для того, чтобы ей этот вопрос решать на Украине, очень сложно. Она решила это сделать в рамках правового поля Российской Федерации, погасить у фонда, зная, что в ноябре уже приняты законы. Однако эти законы не работают, они, по большому счету, титульные. Я считаю, что они даже как бы излишни, по большому счету, потому что, ну, защищают крымчан, опять же, списывают долги до 5 миллионов. Еще раз, до 5 миллионов считается списанным долг крымчанину. Различие только Севастополь и Крым. В Крыму написано не полностью списывают, а до 1 гривны, то есть... С меня могут 1 гривну взять, с вас 3 гривны, а с кого-то там 100 000 гривен. Это непонятно, будет регламент. По большому счету регламент разрешает права, и эти законы местные, разрешают права, которые, в принципе, должны разрешаться, нарушают международное публичное право, это конституционные права граждан Российской Федерации, право собственности. И поэтому, и только из-за этих арестов, из-за этих поднимается вся эта волна. Я хочу сказать, что недавно у нас в Севастополе был суд, я была защитником как раз вот заемщика украинского банка, жителя Севастополя. Он уже знал, что работает закон о списании, у него там была сумма чуть более 300 тысяч рублей перед дочкой украинского, перед дочкой российского банка украинского. Только российские банки, дочки российских банков взыскивают с крымчан деньги через каких-то сомнительных серых, по моему мнению, даже черных коллекторов, которые с левыми договорами, минуя украинское законодательство, здесь в Крыму взыскивают деньги. И мы в суде заявили о том, что есть эти законы специальные, объяснили, показали федеральный закон. Однако судья не захотела заморачиваться, как я говорю, в кавычках, с этими законами. Она просто, как и положено судьям, применила пропущенный срок исковой давности более 3 лет и отказала во взыскании. Вот такая наша моя практика, самая последняя в Севастополе. Решение было 25 или 26 декабря.
Поэтому... Решение было в пользу человека, у которого был кредит, я правильно понимаю?
Ну, конечно, срок исковой давности. Коллектор, который приложил документы, что он типа купил долги, там, не помню, или Альфа-банка Украина, ПАО Альфа-банк или Сбербанк, ПАО Сбербанк Россия, приложил документы, но все эти документы не подтверждены, печати непонятные, копии все заверены этим же коллектором, то есть мы таких копий можем, имея такую технику, наделать сколько угодно. И для судьи это тоже показалось сомнительным.
Хорошо, а насколько распространен, извините, что перебиваю, насколько распространенная эта практика, сколько людей обращаются в этот фонд защиты вкладчиков, например, какого количества людей это вообще касается?
Значит, давайте мы возьмем, по большому счету, фонд защиты вкладчиков сейчас вот этими обременениями держит тех, у кого в залогах имущество ипотечное. Это, по моим расчетам, это более 200 тысяч крымчан и севастопольцев. Мы берем их вместе. Более 200 тысяч. То есть каждая, минимум вторая семья имеет ипотечную квартиру, взятую в ипотеку в украинском банке. Фонд защиты вкладчиков не давал эти кредиты крымчанам. Не давал. И он не имеет права их взыскивать. Это личный вопрос каждого жителя Крыма и украинского банка.
И последний, наверное, к вам вопрос. Известно ли вам, бывают ли такие случаи, просто интересно, чтобы люди, у которых уже на территории Крыма, ну, условно говоря, никаких проблем по взятым кредитам, но если они выезжают на материковую Украину, то здесь, возникают какие-то проблемы, скажем так, они не могут что-то купить или, например, не могут как-то, ну, в общем, проблемы на материковой Украине бывают?
Я наоборот хотела сказать, у нас есть обратные случаи, когда человек, в принципе, не имеет никаких проблем с украинским банком, однако здесь у него арест от фонда защиты вкладчиков, и он ничего не может сделать, бьется, приходит к нам, пишет жалобы, и ничего не может сделать с этими арестами и требованиями фонда защиты вкладчиков. А на Украине он просто нашел какие-то выходы, или там родственники его, и рассчитались. Проблем с материковой Украиной нет. То есть любой крымчанин может выехать там, тем более я знаю сейчас, что на Украине вроде как ввели новую ужесточение и в реестрах собственности по поводу вот этих крымских наших квартир никаким образом теперь даже по ходатайству банка не снимают аресты.
Не снимают... Ну, имеется
в виду ипотечное обременение.
Ипотечное обременение. Что ж,
спасибо. Это в украинском госреестре, единый державный реестр вечных прав.
Хорошо. Виктория Жуковская, глава Координационного совета правозащитного комитета «Дело чести», в Крыму была с нами на связи. Обсуждаем сейчас вопросы кредитов и депозитов украинских банков. И у нас следующее телефонное включение. Михаил Беляев, руководитель центра Файдерил. Извините, у меня как-то очень неразборчиво подписано. Михаил, здравствуйте. Можете уточнить? Фандери. Да, Фандери. Ой, да. Это у меня плохо со зрением с самого утра. Здравствуйте.
Да, у меня защита прав потребителей, Финпотребсоюз и аналитический центр Фандери.
Вот. Итак, основной вопрос. Кредиты, которые взяли крымчане у украинских банков, да, и сейчас, ну да, уже почти последние 3 года много было разговоров о том, что есть вероятность, что их придется возвращать дважды, потому что сейчас есть некие организации, которые требуют возврата, по крайней мере, части кредита на территории Крыма, но есть украинские банки, которые этого признавать не будут, ну и украинская правовая система, которая не признает сделок, например, совершенных в аннексированном Крыму. Как, по-вашему, будет разруливаться эта ситуация, развиваться?
По-моему, она должна разруливаться следующим образом, и, по-моему, это единственный способ, как ее можно решить. Это чтобы те вот организации, которые пытаются взыскивать долги с граждан, и украинские банки, они прежде всего урегулировали отношения между собой. То есть кто кому что должен, то есть кто будет взыскивать эти долги, и кто потом будет перечислять эти суммы на счета банков. Потому что понятно, что эти средства украинские банки, если они не обанкротились, а на территории произошли какие-то, ну, скажем так, политические изменения, то, в общем-то, экономической стороны это не всегда должно касаться, ну, кроме 17-го года революции, как мы знаем, там по-своему все было решено. Значит, тут цивилизованные должны быть средства развода, несмотря на большие трения, тем не менее банки должны эти деньги получить. Вот поэтому пока мы рассуждаем о том, кто и как будет рассуждать, пока не решен вот этот вопрос между взыскателями и украинскими банками, все остальные разговоры, на мой взгляд, достаточно бесполезны и так из области теории.
Пока это разговоры из области теории. Хорошо. Были заявления о том, что крымчанам, что называется, прощают или списывают значительные суммы. Ну, то есть там называлась сумма до 5 миллионов российских рублей. Соответственно, ну, это серьезный кусок денег, в конце концов. Вот так массово простить долги на такую сумму. Это просто для того, чтобы, ну, я не знаю, не вызывать какого-то социального напряжения и выполнить, например, одно из обещаний того же российского президента Путина, который в 2014 году заявлял, что «Ой, да не беспокойтесь вы о кредитах в украинских банках».
Вот, на мой взгляд, тоже такое слово «прощение», оно само такое очень обывательское. Такое «кто кому и что прощает». Мы не можем простить никому ничего, мы можем только за кого-то что-то выплатить. То есть выплатить украинским банкам те деньги, которые им должны были наши граждане. Но мы должны понимать, что если там до 5 миллионов, а этих граждан больше тысячи явно, то есть это я уже к арифметике обращаюсь, что как только ты что-то умножаешь, какие-то миллионы на тысячу, ты тут же получаешь миллиарды. А там их не одна тысяча, а десятки тысяч этих людей, которые, конечно, не все по 5 миллионов должны, но мы понимаем, что это суммы миллиардные. И сама по себе сумма 5 миллионов рублей, это, на мой взгляд, сумма вполне солидная. Она сравнима со стоимостью такой неплохой квартиры в регионах, города нашей страны, России, я имею в виду, и, в общем-то, за этих людей. Я понимаю, тут есть большая политическая составляющая, но, на мой взгляд, 5 миллионов – это все-таки слишком большая сумма для того, чтобы какой-то фонд или какой-то пул, который будет отвечать за этих заемщиков, это, на мой взгляд, слишком высокая цена и слишком большой подарок крымчанам, необоснованный по отношению к остальным жителям России. Мы знаем, что когда вот сейчас идет программа о поддержке молодых семей по ипотеке, 6% там обещают ставку, там всего речь о региональной сумме, идет 3 миллиона кредита, а тут 5. В общем, хотя бы две эти цифры по-быстрому сравнить в коротком эфире, и мы понимаем, что, по-моему, тут суммы явные и явно завышенные.
Сумма явно завышенная. Хорошо, ну и вот последний, наверное, вопрос. Те квартиры, которые были взяты на территории Крымского полуострова в ипотеку, да, то есть все-таки это имущество находится в залоге. Действительно, многие банки, ну вот там в течение 14-16 годов в Украине исчезло более, закрылось более сотни банковских учреждений, да, тот же Приватбанк, который мы сегодня уже упоминали, был национализирован, а сейчас это государственный банк. Тем не менее, ну, это же не просто перевести бумажки или там подписать бумагу о закрытии какого-то банковского учреждения. Есть имущество этого банка, есть там, я не знаю, офисы, оборудование, и есть также имущество, которое находится в залоге у этого банка. Как долго будут разбираться с ним, по вашему мнению?
Вот я думаю, что будут разбираться достаточно долго, и потому что будет определенная затяжка и со стороны украинской, и со стороны российской. Я думаю, это очень такой, поскольку это еще к тому же в правовом отношении достаточно беспрецедентный вопрос, я думаю, юристы там будут разбираться очень долго, отстаивая интересы. Одна сторона будет одни интересы отстаивать, другая другие. Но вообще по вот нашему законодательству, если какой-то банк терпит фиаско финансовый, то назначается банк-агент, и ваша задолженность совершенно спокойно переводится из одного банка в другой банк, и вы начинаете выполнять свои обязательства вот по отношению к тому банку, который стал банком-агентом и берет на себя вот эту вот процедуру по взысканию и получению вот этой вот задолженности, которая стояла перед банком, который подвергается процедуре банкротства. То есть у нас это есть, у нас мы знаем, что в последнее время лицензии отзывают достаточно регулярно, банки банкротятся, и у нас на территории России, ну, Крым считается нашей территорией, значит, не возникает никаких вот таких трений, чтобы, если банк в каком-то регионе вдруг обанкротился, а кого-то прегритовали в другом, и на этом основании списывают долги, такого пока, ну, извините, черного юмористического такой ситуации не было, никому это в голову никогда не приходило.
Пока не приходило. Но вот смотрите, на территории Крыма ведь тоже огромное сокращение работающих банковских учреждений. До аннексии их было более 70, сейчас их осталось порядка 10. Ну, то есть в 7 раз сокращение. И те банки, которые, ну, не боятся, условно говоря, заходить и работать на территории Крымского полуострова, я имею в виду не боятся международных санкций, насколько у них хватит, ну, своего банковского, извините, ресурса ликвидности для того, чтобы, ну, проработать качественно и вот эти вопросы залогового имущества, тех квартир, которые в залоге, или машин, я не знаю, и также вкладов.
Вы знаете, на то есть, в общем-то, законодательство, что касается кредитов. Вклады и кредиты – это разные вещи. Конечно, с вкладами там могут быть востребованы, и там вот стоит вопрос о ликвидности, о том, чтобы эту самую ликвидность выплатить, но всегда можно как-то из этой ситуации выйти, тем более мы знаем, что крымчанам там до 700 тысяч рублей, там есть механизмы, когда им там это дело возвращают, я имею в виду, гарантируют депозиты. А что касается кредитов, то тут банкам вообще никакой не надо ресурсов, это речь идет о притоке этих денег к ним в пассивы этих самых банков, из которых, кстати, они и выполняют свои обязательства по депозитам перед гражданами. Ну, а правовая сторона – это по отношению к более или менее крупному банку, оплата юридических процедур и прочих, она, конечно, растворяется в общих доходах банка и в общих его ресурсах. Это незначительная величина.
Незначительная величина. Хорошо. И, наверное, последний вопрос. Почему, по вашему мнению, такие разные суммы были приняты, да? До 5 миллионов долгов банку мы прощаем, при этом, если у тебя был вклад в банке, то тебе выплачивается до 700 тысяч рублей. Вот, казалось бы, один и тот же Крымский полуостров. Одна и та же ситуация, ну, либо вклад в украинском банке, либо кредит в украинском банке, но в 7 раз различающиеся суммы.
Вы знаете, это разные понятия. 700 тысяч – это доход, ваш доход, это ваши деньги, которые, в общем-то, вы находитесь в определенном положении, и это, в общем-то, как бы недополученная прибыль. А кредит – это чистый вычет из вашего дохода. Ну, понятно, что вы на это что-то купили, квартиру или машину, вы этим пользуетесь, но, тем не менее, из ваших текущих доходов, особенно если у вас какие-то затруднения с работой или там еще с какими-то экономическим вашим личным положением, то это ваш вычет из вашего текущего состояния. И если вот недополучение денег с депозита, в общем-то, существенным образом ваше текущее финансовое положение не подрывает, то вот при определенных обстоятельствах обязательства по выплате этого кредита, это уже, конечно, существенным образом влияет на ваше положение, на вашу семью, на ваших детей. Хотя, повторю, 5 миллионов, на мой взгляд, исключительно завышенная цифра.
Хорошо, какая цифра была бы, ну я не знаю, более справедливой по-вашему? 5 миллионов много. Вы сказали, что это сопоставимо.
Вообще понятия справедливости нет. И каждый, кто меня слушает, у кого сейчас кредит есть, любую цифру, хоть 1 рубль, назовет несправедливой. Это понятно. Но я бы ориентировался на какие-то прецедентные моменты. Вот есть прецедентный момент по ипотеке, допустим, 3 миллиона по регионам зафиксировано в наших документах, по которым есть льготы. Льготная ставка кредитования. Вот, может быть, на нее надо ориентироваться. И то надо смотреть. Ипотеку мы все-таки отделяем от потребительского кредита. Если речь идет по ипотеке, это одни суммы. Если это автокредиты, то это, наверное, другие суммы. Если это потребительский кредит, взятый на текущие нужды, то там, наверное, другая сумма. То есть, на мой взгляд, нужен дифференцированный подход.
Нужен дифференцированный подход. Что ж, спасибо огромное за такой экспертный глубокий комментарий. Михаил Беляев, руководитель банковской секции Союза защиты потребителей финансовых услуг, был с нами на связи. Напоминаю, что мы разбирали вопросы возврата или невозврата кредитов, которые есть у крымчан перед украинскими банками. Оставайтесь, пожалуйста, на волне радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Услышимся через несколько минут.